Значит, друзья, у нас сейчас ответы на вопросы. Вопросы по острой теме мы исключаем сейчас, вот, на потом оставляем, а такие среднего уровня тяжести отвечаем сейчас. Братья, объясните, пожалуйста, чем же все-таки искупляется вина жены? Кровью Христа или деторождением? Значит, Христос за нас не умирал? А как же быть той женщине, которая не рождает, бездетная? Значит, друзья, я что по этому поводу хочу сказать? Что в вопросе нашего личного спасения играют несколько факторов. Например, написано, что мне делать, чтобы спастись? Веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься. Вот один фактор. Или, например, покайтесь и докрестится каждый из вас. Или, например, если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют к чему, братья и сестры? А устами исповедуют ко спасению, а кровь Христа? А кровь Христа? Оказывается, кровь Христа и исповедание Иисуса Господом. И еще написано, терпением вашим спасайте души ваши. А еще написано, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам, куда? Во спасение. А кровь Христа? Поэтому, друзья, безусловно, безусловно, Иисус Христос умер за наши грехи, но в сфере нашей жизни мы должны в некоторых вопросах быть предельно принципиально жить так, как нас учит Библия. В частности, в вопросе деторождения. Если несколько служителей советуют по-разному, кого слушать? Друзья, я думаю, что очень правильно советы служителей проверить и в свете Библии, если их точка зрения расходится. Если вы испытываете затруднения, получив различный совет по одному и тому же вопросу, я посоветовал бы назначить пост и побыть в посте. И Бог выведет нас вот в правильное русло жизненного пути. Можно ли пользоваться продукцией фирм Amway? Ну, здесь по-другому написано, правда. Amvon. Amvon я такого не знаю. Amway есть. Арго и Oriflame. Oriflame. Значит, что, друзья, по компании Amway скажу, что их продукция считается нормальная, и пользоваться, в принципе, ей можно. Но быть сотрудником этой компании мы считаем совершенно неприемлемо для христианина. А почему неприемлемо? Ну, об этом можно днем поговорить более обстоятельно, если этот вопрос интересует не одного человека. Надо будет вам подтвердить. Поднимите руку, кого интересует вопрос по компании Amway, Argo и еще некоторых. Одна рука поднялась. Поэтому я думаю, что мы не будем широким фронтом этих вопросов касаться. Argo, друзья, или Oriflame? Я думаю, что мы в целом проведем, наверное, короткую беседу, просто зачитаем один, листок. Думаю, что это будет полезно, очень объективно сказано по всем этим компаниям. Братья, если вы говорите, что во время беременности сестрам нельзя носить одежду по фигуре, как вы называете, в обтяжку, то подумайте о том, что через каждые 1.5-2 года мы вынуждены ходить в балахонах. Вы просто нас пожалеете, любуйтесь нами, радуйтесь за нас. Ведь это тоже... Ведь это тоже подвиг носить 6-го, 7-го и оставаться привлекательной. Я думаю, просто у автора записки понятие о привлекательности искаженное. Я, друзья, очень одобряю, когда кто-то детей рождает, Вот. И поэтому и у меня 10 детей. И последнего мы родили, жене моей было 47 лет. И поэтому я считаю, что да, это подвиг родить 10 детей или 8, или 12. Вот. Но привлекательность во время беременности, думаю, как раз в балахоне выше, чем во втяжку. Можете спросить у любого мужчины. Мужчины в этом деле точнее вам подскажут. Грех ли не носить дома косынку замужней сестре? В каких случаях ее можно не одевать? Друзья, я бы не дерзнул сказать, что грех не одевать косынку. Если жестко сказать, что грех, значит, ее надо одевать всегда, даже тогда, когда вы сушите волосы и когда вы спите. Мы здесь говорим о том, что нормальное положение женщины-христианки быть в косынке. Но исключения в данном случае, безусловно, бывают. Скажем, ну, процесс лечения головы, например. Или, допустим, сушка волос. Или вообще положение под душем, или во время сна. То есть мы не одеваем косынку. И поэтому, в общем-то, в других случаях ее надо одевать. Ну, под словом «мы», друзья, я же пользуюсь нормальным приемом литературным. «Мы» – это значит христиане, женщины. И поэтому в других случаях косынку надо носить. Ну, если вдруг… Ну, вот косынка упала, да? Косынка упала, и где-то там на полу лежит. И женщина ходит без косынки. Она не знает, что без косынки. И помолится. Бог ее услышит или нет? Думаю, да. Но если она принципиально не хочет одевать косынку, здесь уже совсем другой подход. Совсем другой подход. Разномыслие – это большая проблема в семье. Как достичь единомыслия? Как не допустить разномыслия? Друзья, я в этом случае советую, во-первых, супругам регулярно быть в посте, не реже одного дня в неделю, лучше 2 дня в неделю быть в посте. И обязательное семейное общение за Библией. Общение в кругу Библии и пост, и молитва в семье помогают избавляться от разномыслия. Правильно ли, если жена претендует на 100% времени, когда муж дома, и обижается, если муж не находится рядом? Нормально ли, если муж отвлекается от жены не только для подготовки к проповеди домашних дел, но и чтобы отдохнуть в уединении? Ну что, друзья, я думаю, что отдохнуть с женой не хуже, чем в одиночку. Так понимаю. Вот. Но тем не менее, если жена претендует, что муж должен быть все время рядом, думаю, что она делает ошибку большую. Знаете почему? Потому что надоест. Если муж все время рядом, надоест. Думаю, что нормальное положение, если мы чуть-чуть хоть разлучаемся. Вот. И скучать начинаем, и у нас все возобновляется. И чувства, и все прочее. Вот. А если 100% рядом, а работать как? Тогда надо без денег жить. Без денег. А где деньги брать, если рядом с женой все время? Вот половина лагеря, жены ходят, имея на голове полоски. Это сложенные косынки в несколько раз. И не скажешь, что на голове ничего нет. И вся голова открыта. И не только они здесь ходят, но так и в церкви. Разве это покрытая голова, брат Николай? Это так правильно? Братья и сестры, я скажу. Ну, то, что здесь написано «половина лагеря», думаю, что, скорее всего, справедливо здесь написали. Очень многие сестры, преимущественно, кто помоложе, носят косыночку просто в полосочку. Друзья, в общем-то, я не считаю, что это покрытие головы. Я не считаю. Это просто обман себя. Вот, понимаю, что вот как Григорий Васильевич объяснял, что голова должна быть покрыта. Не просто полосочку, но думаю, что сегодняшняя беседа, она возымеет действие, и завтра утром мы видим совсем другую картину. Просто я чуть поясню. Возможно, кто-то думает, почему служители здесь не предпринимают меры. Друзья, нас здесь примерно 5-6 человек служителей, и на настоящий момент около 550 человек здесь уже. 550 человек. И поэтому я то понимаю, что работа в отношении покрытия головы должны проходить в церкви. должна проходить в церкви. Пресвитеры по местной церкви, служители должны беседовать. Здесь мы даем наставление, но, безусловно, не останавливаем. Идет сестра, остановили, так, а ну сейчас же, так, немедленно, в нашем присутствии, раскрути косынку, да? Это не будет очень хорошо смотреться. Поэтому мы надаем наставление в надежде, что вы будете правильно реагировать на наше наставление. Могут ли внешние обстоятельства тормозить духовный рост? Могут. Да, здесь продолжение. Продолжение на завтра. Что такое ревность? Имеет ли возможность христианин ревновать? Имеется в виду не в отношении веры. Друзья, возможность ревновать, безусловно, имеет каждый человек. Ну, в смысле, такое явление. Но понимаем, что ревность – это ненормальное положение христианина или христианки. Ненормальное. Потому что, друзья, ревность, я понимаю, это сильнейшее оружие в руках дьявола против семьи. Сильнейшее оружие. Мне очень часто приходилось встречаться с ревностью. Я скажу, друзья, 95, наверное, больше процентов ревность бывает необоснованная. Что-то привиделось, что-то показалось. И создается ситуация с супругом или супругой, что нельзя ни с кем ни поговорить, ни встретиться, ничего. Вообще, друзья, я коротко мысль одну скажу. В Библии есть глава о ревности. Это книга числа, не помню, 5 или 6 глава. Там написано, если жена изменит своему мужу, и приспит кто с ней, и начнет ее ревновать муж, когда она... и найдет на мужа дух ревности, и будет ревновать жену свою, когда она осквернена, или найдет на него дух ревности, и будет ревновать жену, когда она не осквернена. Обратите внимание, кажется, ревность оправдана и неоправдана, но библейский текст найдет на него дух ревности, когда она осквернена, или найдет на него дух ревности, когда она не осквернена. То есть находит дух. Какой дух, друзья? Я понимаю, бесовский дух. В книге Иезекииль есть такая глава, что Иезекииль увидел храм, и в храме стоял идол ревности, возбуждающий ревнование. И этому идолу служили, а написано, что за всяким идолом стоят бесы, и бесы нападают на человека и начинают возбуждать ревность в человеке. Друзья, написано, люта как преисподняя ревность. Ложное мнение, что ревность – это признак любви. Те, кто испытали ревность, думаю, что здесь немало таких. Вы можете засвидетельствовать, что когда у вас была ревность, вы не любили своего мужа, но ненавидели во время ревности. Или жену. Друзья, самые коварные преступления совершались по причине ревности. По причине ревности люди расходились, расторгали брак. Даже тогда, когда ревность была совершенно необоснованная. То есть, друзья, ревность – это сильнейшее оружие в руках дьявола. Поэтому и написано, что люта, как преисподняя ревность. Поэтому, кто ревнует, надо покаяться, а иногда и отрекаться, потому что ревность может перейти в бесноватость. «Братья, я не принимала детей, как вы говорите». Горечь, гнев, ярость, раздражение. Здоровье слабое, нет отдыха. Дети постоянно кричат, плачут. Но когда я поняла, молилась, просила прощения у Бога. Надо ли исповедоваться? Друзья, если вы освободились полностью, покаялись, освободились, и у вас сейчас другое состояние духа, исповедание на ваше усмотрение. Мы не учим, что нет, обязательно исповедуйся. Если совесть подсказывает исповедаться, исповедайтесь. Если в сердце мир, радость, прошлое забыто, вот, вы утешены Богом, вы можете не исповедоваться, это на ваше усмотрение. Екклесиаст 7:25-28. Неужели в наше время среди верующих так? То есть мудрых нету. Друзья, я не помню, что здесь написано, но суть вопроса, неужели среди верующих нету мудрых? Я думаю, что есть мудрые. Знаете, почему я так думаю? И по книге Екклесиаст есть мудрые, то есть мнение Соломона. Потому что написано, вот то, что я читал сегодня, что кто сообщается с мудрыми, тот будет мудр. А если мудрых нету, с кем сообщаться? Не с кем тогда сообщаться, тогда все глупые, и мы тоже будем такими. Поэтому, безусловно, мудрые есть. Просто, друзья, я так думаю, что в большинстве, наверное, на сегодня ситуация такая, что, ну, недостаток мудрости. В большинстве так. Надо молиться, чтобы Бог больше мудрости нам давал. И еще. Да, еще, друзья, по мудрости написано: поступайте осторожно, не как неразумно, но как мудрое. Это слово тоже говорит о том, что мудрость среди верши, безусловно, есть. Как поступать мужу с неверующей женой? Первый вопрос. Поступать с любовью. Независимо, жена верующая или нет, ее надо любить. Независимо, послушна она или непослушна, ее надо любить. И уважать, и почитать. Второй вопрос. Как поступать в данном случае жене? В браке 12 лет. Сочетались, будучи неверующими. Муж уверовал, жена нет. Нельзя сказать, что она чинит препятствия, но у нее свои взгляды на жизнь. Раньше все устраивало. Сейчас наступил кризисный момент. Осветите, пожалуйста, насколько это возможно, все аспекты данного вопроса. Друзья, я думаю, осветить все аспекты данного вопроса, это будет очень, ну, пожалуй, сложно. Я только скажу, друзья, только вот, кратко, чтобы завтра не возвращаться к этой записке. Не только жена неверующая, ну, например, муж неверующий, жена верующая. То есть в семье один верующий, а другой неверующий. Как нужно строить отношения между супругами? Друзья, отношения между супругами нужно строить на библейских принципах. Мужья, любите своих жен. Нет указания, верующие или неверующие. Написано, жена повинуется своему мужу, независимо от того, муж верующий или неверующий. Жена имеет право не повиноваться в единственном случае, если муж от нее требует грех. В этом случае она может не повиноваться, в другом случае она должна повиноваться. Друзья, супруги должны почитать друг друга. Написано, в почтительности друг друга предупреждайте. Они должны любить друг друга с нежностью и ласково относиться друг к другу. Друзья, ни в какой степени уверование одного из супругов не должно сломать их отношения. И еще скажу, друзья, когда один из супругов уверует, отношение к неверующей стороне должно быть лучше, чем было до уверования. Если иначе получается, ну, например, муж уверовал, перестал жене уделять внимание, вот, не проявляет нежность, ласку по отношению к ней, безусловно, их отношения будут более натянутыми, жена будет сердиться на церковь, на верующих, на учение, в котором муж пребывает, и на Библию и вообще на Бога. И едва ли она в этом случае уверует. Но если неверующий супруг или супруга увидит, что после обращения в христианство, после того, как стали членом церкви, жизнь изменилась в лучшую сторону. В семье стало лучше. Безусловно, это перспектива для обращения и другой стороне к Иисусу Христу. Ну вот и все, вопросы закончились. Есть вопрос какой-нибудь, братья и сестры? Нету вопросов. Давайте мы сидя споем, братья, сидя споем какой-нибудь вот куплетик. Будем радоваться, братья. Прочь уныние и страх. Принял нас Христос в объятия и хранит в своих руках. Мы споем, два куплета споем. А потом уже приступим к третьему этапу нашего вечера. Это просмотр слайдов.